Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет. Ровесник Новгородского университета».
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Первый вице-губернатор Вероника Минина встретилась со студентами Института экономики и управления. Главной задачей визита было познакомить будущих экономистов с социально-экономическим развитием области. Страсти со студенческими проездными уже несколько поутихли после принятых решений, но осадок, как говорится, остался. В ходе своей региональной недели этот вопрос комментировал депутат Государственной Думы от Новгородской области Сергей Фабричный. Новый сборник литературного клуба «НовГУ» будет представлен в ближайшую среду. Вопреки всему, люди пишущие утверждают: «О, как пленительна жизнь!» Так называется эта книга. А вот Осипу Мандельштаму приходилось уговаривать себя примириться с той реальностью, в которой он жил, идти, что называется, в ногу. 1931 год. «Довольно кукситься, не надо волноваться», – пишет он. Мы же на примере его строк продолжаем изучать русский глагол. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Первый вице-губернатор Вероника Минина встретилась со студентами Института экономики и управления на минувшей неделе. Главной задачей визита было познакомить будущих экономистов с социально-экономическим развитием области. Выслушала лекцию и наш корреспондент Екатерина Валова.
Понятно и доступно рассказать будущим экономистам и управленцам о том, как развивается Новгородская область, из чего выстроена экономика региона и из чего состоит главный финансовый документ области. Этому посвятила лекцию первая вице-губернатор Вероника Минина. Год назад она уже встречалась со студентами Института экономики и управления. Заместитель губернатора предупредила сразу, что экономика – это мир цифр, без них никуда. Вероника Минина рассказала студентам об итогах года, остановилась на отдельных отраслях экономики.
Наши отрасли, я это говорила в прошлом году, вот эта некая шайба структуры ВРП, она незначительно поменялась, безусловно, это базисные такие вещи, они оставляют место, как в прошлом году мы о них говорили. Кто в основном составляет основу экономики нашей области, лишний раз повторюсь, безусловно, это промышленность, строительство, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и связь. По нашим прогнозным вариантам просчитываем, что вот эти основные отрасли экономики, входящие в ВРП, будут с ростом 4,3-5% продвигаться с ростом и в 2016 году. Я отмечу, и несколько раз уже это говорила, наиболее существенный вклад в экономику области вкладывают наши известные, знаменитые предприятия. Безусловно, начинаем «Акрон». Боровический комбинат огнеупоров, боровичи. Мы бы еще отметили в Старусе авиаремонтный завод 123. Безусловно, такие предприятия государственный «Квант», «Планета» и большой рост у нас сегодня деревообрабатывающих производств и лесопромышленного комплекса. Это тоже наши новгородские предприятия. Уважаемые студенты, индекс промышленного производства, за который сегодня борются все субъекты и оценивается эффективность экономики в субъекте, индекс промышленного производства у нас на сегодня выше, чем в стране. 102,5. Мы сравним себя с Россией. В России 96,6. Как вы считаете? Сложно оценить работу, но тем не менее цифры вещь упрямая. Это данные, которые сегодня подводит Росстат. Тот федеральный критерий, который оцениваются все субъекты. Поэтому я считаю, что это неплохой показатель, но тем не менее никогда не говорю, что на этом надо успокаиваться и там лавры на лаврах почивать. Ни в коем случае.
Вероника Минина обратила внимание студентов и на то, что развитие области невозможно без привлечения инвестиций. Так, в прошлом году объем инвестиций вырос почти на 59% и составил более 46 миллиардов рублей.
На первом месте в этом, в учетном году, это, безусловно, инвестиции в транспорт и связь. Транспорт и связь, я подчеркиваю, проходящая в Новгородской области, серьезная магистраль, инвестиции, вложенные в регион, это М-11, это полезные ископаемые, это показатель, который говорит о том, что сегодня очень четко это все организовано. И, безусловно, на втором месте инвестициях это обрабатывающее производство. Я бы отметила еще наиболее весомый вклад в прирост инвестиций в экономику. Это новые проекты IKEA, кто знает, где IKEA строится, и строит новую фабрику на территории Новгородского муниципального района в деревне Подберези. Они запускают этот проект, несмотря на сложные экономические условия, несмотря на кризисные политические явления. Этот инвестор с иностранным капиталом не только не, что называется, развернулся и ушел с нашей страны, но продолжает работать, вкладывать, закупает оборудование. И я знаю, что они выходят буквально на 2017 год уже на реальную мощность производства фанеры и мебели. И таких предприятий я могу говорить очень много. Все знают о знаменитом чудовском заводе «Цемент». Кто из Чудова? Вот. Я надеюсь, что этот завод выйдет на финишную прямую. Там есть финансовые сложности с акционерами, но мы знаем, что они строятся, и знаменитая башня уже видна с трассы. Это тоже серьезные инвестиции, более 15 миллиардов рублей. Об «Акроне» говорится много, но тем не менее хочу отметить, что «Акрон» строит сегодня крупный проект по производству аммиака-4. 23,8 миллиарда рублей вкладывают инвестиции, и это практически 301 рабочее место. «АКБ «Планета». Кто знает, где такой завод? Не знаете. «Планета». Это, я думаю, что знает бывший завод Ленинского комсомола. Ну, если кто постарше, помнит это название. Но, тем не менее, оно есть. И они сегодня реализуют, строится проект новый. Научно-производственный комплекс производства радиоаппаратуры для военной, я долго читаю это название, аэрокосмической техники, средств связи и потребительской электроники. Порядка 1000 новых рабочих мест планируется на этом предприятии создать. 1 миллиард рублей инвестиций. Неплохие проекты сегодня имеются в отрасли сельского хозяйства. Новгородский «Бекон», строительство фермы по откорму свиней на 36,6 тысяч скотомест. Ну, извините, такое название. Также строительство комплекса для первичной подработки и хранения зерна. 50 рабочих мест. Сады «Старые Русы», знаменитый наш сельскохозяйственный проект, реализует второй этап развития промышленного садоводства. Рыбоперерабатывающий комбинат «Ильмень», ЗАО «Рыбный двор», строит свой новый перерабатывающий цех, создать 350 рабочих мест.
Еще одна составляющая встречи – бюджет области. Понимая, что студенты уже устали, Вероника Минина начала спрашивать у будущих экономистов, какой бюджет был принят на 2016 год. К сожалению, на этот вопрос, да и как, впрочем, и на другой, что такое дефицит, смогли ответить единицы.
Какой у нас сегодня бюджет принят? С дефицитом или без? Кто поднимет руку и скажет? Наталья Юрьевна поставит 5. Так. Я везде говорила, получила кучу критики, и никто в зале из экономического факультета не знает. Поднимите руку, кто считает, что мы приняли с дефицитом? 2 руки. Кто считает, что мы приняли без дефицита? Очень хорошо. Мнения разделились. А почему вы считаете, что надо, что бездефицитный бюджет? Можно я вас спрошу? Не стесняйтесь. Я хочу, чтобы вы немножко проснулись, потому что я говорю, конечно, сухие цифры. Ну, за смелость-то 5 можно поставить, Наталья Ивановна? Девушка боится. Кто не боится, кстати, сказать? А как вообще формируется бюджет? В плане доходов понятная цифра, в плане расходов. Мы сегодня формируем бюджет, исходя из тех доходов и тех возможных расходов. Если мы формируем бюджет, у нас расходы превышают доходы, то вот эта разница называется что? Как она называется? Дефицит. Если мы говорим, что мы равняем доходы, сколько мы получим налогов, столько мы потратим на расходы. Как называется бюджет? Бездефицитный. С трудом, Наталья Юрьевна, мы это выучили. Я теперь это еще раз буду... Я не знала, что это не знает наша экономическая публика. Я теперь понимаю, как наша общественность варьирует этими позициями. А ведь кто-то из студентов приходил к нам на общественное слушание. Кто был на общественном слушании? Никого не было. Следующее общественное слушание, наверное, весь факультет пусть придет. Еще раз, уважаемые студенты, повторю для тех, кто сегодня спит, с утра разбудили, пригнали. 5 лет последних, понимая, как важно построить многие социальные объекты, о которых я скажу ниже, как важно участвовать в федеральных целевых программах, как важно нам выполнить указы президента о росте бюджетников зарплаты, мы формировали бюджет с дефицитом. Под покрытие дефицита мы привлекали кредиты. К сожалению, в 2014 году, когда произошел рост ключевой ставки, ресурсы банка от 7,8% выросли до 17%. Мы, обсуждая очень долго с депутатами, с губернатором, с правительством, мы приняли решение не брать больше кредитов на развитие области. Мы хотим пережить эту ситуацию. Поэтому 2016 год бюджет сформировали на 1 год, сформировали без дефицита. Это для тех, кто поднял руку с дефицитом. Мы приняли его без дефицита. Мы хотим уложиться и попробовать пожить в тех только возможных доходах, которые сегодня подтверждают нам наши предприятия.
Встреча Вероники Мининой с будущими экономистами и управленцами длилась более часа. Наверное, после детального и полновесного рассмотрения социально-экономического развития Новгородской области у студентов вопросов не осталось.
Интернет разнес по всей стране, да и по всему миру, петицию новгородских студентов о возврате льгот на проезд в городских автобусах. Решение принималось еще в конце прошлого года, но занятые экзаменационной сессией, они лишь в последних числах января столкнулись с проблемой и начали собирать подписи под своим обращением к властям. И последовавшие за этим совещания и встречи вы слышали в наших репортажах, в выпусках информационно-музыкальной панорамы. В ходе своей региональной недели вопрос о студенческом протесте против лишения их льготных проездных комментировал депутат Государственной Думы от Новгородской области Сергей Фабричный. Интервью с ним вела наш корреспондент Светлана Герасимова.
Сложная экономическая ситуация, а в скобках мы читаем недовольство населения, социальная напряженность, они могут помешать там выборной кампании. Вот эта ситуация, которая случилась в Новгородской области с проездными для студентов. Как вы думаете, вот после такого общения со студентами и нашей власти, и представителей различных ведомств и учреждений, вот эти вполне себе взрослые ребята, которым всем уже есть по 18 лет, и они имеют уже избирательное право, они будут участвовать в выборах? И с каким настроением они будут участвовать в выборах? Давайте. Что студенты сделали не так? Они выразили свое неудовольствие. Мы же говорим, дитя не плачет, мать не разумеет. Хотя было понятно, что как ту категорию, которая еще ничего не зарабатывает, подсадить на проездные в 1600 рублей, которые значительно больше, чем их стипендия, даже повышенная. Что они сделали не так?
Давайте скажем так, что участвовать или не участвовать, ребята сами определятся.
Для нас, но настроение для им нас, испортили, согласитесь?
Для нас с вами в данном случае первая важная позиция – то, что у них право такое есть. Второе, что касается испорченного настроения, я думаю, да. И здесь вопрос не столько к студентам, я с вами совершенно согласен, сколько представителям власти, которые подобного рода решения принимают, комментируют, пытаются каким-то образом исправить. Смотрите, у нас прошла информация о том, что снижается плата за проезд по новым платным участкам трассы М-11. Ну и нормально. Абсолютно,
но это же под давлением и неудовольствием дальнобойщиков.
Я почему об этом говорю? Потому что меняющаяся экономическая ситуация, она как никогда требует от власти анализа и принятия взвешенных решений, касающихся различного рода нагрузки.
Тщательнее надо, ребята, говорить
Жванецкий. И исключение тех или иных преференций, которые были заявлены власть ранее для самых разных категорий наших людей. Просто-напросто нужно все это собирать вместе и смотреть, а не так, что мы сегодня на уровне федеральном приняли решения, которые касаются увеличения нагрузки или уменьшения льготирования тех или иных категорий населения. И смотреть, каким образом вот решений, касающихся финансового положения, экономического положения людей, студентов, пожилых людей, влияет на их нормальную жизнедеятельность. А потом мы удивляемся, слушайте, а вот откуда все это взялось? А кто это придумал? А зачем вообще нужна была эта инициатива? Но дальше я не буду комментировать, если позволите. Поэтому у ребят, я не сомневаюсь, настроение ухудшилось. Да, это действительно так, то, что они отстояли свои интересы в данном случае, мне представляется вполне обоснованным и оправданным.
Но я думаю, им особенно сильно испортил настроение, и это надолго. Вот тот, в кавычках, добрый совет от руководства, что «А что это вы на одну стипендию живете? Работать надо, студенты, работать? Когда работать? И почему студент очного отделения должен работать? Для этого есть заочники». Это, глядя в глаза этим студентам, произносится вслух.
Добились ли своего новгородские студенты? И да, и нет. Прежней стоимости проездного им не вернули, но и полную цену им платить не придется. Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». О, как пленительна жизнь, можно будет узнать не далее, как в ближайшую среду в 15:00, посетив выставочный зал Новгородского университета. Так называется последний сборник, изданный литературным клубом вуза совсем недавно. Он и будет представлен в выставочном зале всем желающим. О новой книге, и не только о ней, мы попросили рассказать руководителя клуба Владимира Шадурского. Владимир Вячеславович, в среду 17-го в литературном клубе некое событие. Давайте вы расскажете подробнее сами.
Спасибо за возможность. Действительно, 17-го это будет третья среда. Каждую третью среду месяца мы собираемся. Собираемся сейчас в выставочном зале. Литературный клуб будет представлять свою новую книгу. Она 14-я по счету. Называется «О, как же пленительна жизнь». Книга содержит несколько разделов. Среди авторов, естественно, есть студенты, школьники, аспиранты, сотрудники университета, есть именитые гости, члены Союза писателей. Книга оформлена молодым фотохудожником, дизайнером, студенткой Политехнического института Ольгой Веселовой. А фотоматериал для обложки нам предложил Александр Алексеевич Кочевник. И вот у нас впервые книга, можно сказать, выходит на стыке традиции, опыта и каких-то таких новаций, которые требуют понимания, внимания и, может быть, поддержки. Книга будет представлена с участием гостя, друга нашего университета, петербургского поэта, основателя нового литературно-философского направления, которое называется «Вневизм», Алексея Филимонова. Так что приходите, будем рады вас видеть и постараемся по возможности всех участников одарить подарками.
Ах, как это замечательно. Во сколько начало этой встречи?
15 часов, 4 этаж, выставочный зал главного здания университета Санкт-Петербургская, 41.
А когда вышел сборник в свет?
Сборник вышел в декабре 2015 года.
Представить его не успели.
Перед самым Новым годом, да, и поэтому свежая книга, которую еще не видели авторы, кто-то знает о том, как она выглядит, но не догадывается, на каких страницах и какое произведение помещено, поэтому мы приглашаем всех авторов в первую очередь. Для кого-то это будет знакомство с книгой. Она специально будет презентована тогда, когда выходят студенты, начался семестр, когда уже преподаватели работают. Книга уже поступила в библиотеки, но мы ее хотим вручить авторам и нашим гостям.
О чем пишут авторы вот именно этого сборника?
Произведения разные. Мы их объединяли, как это водится, по разделам. Каждый раздел, по той традиции, которая у нас уже в течение, наверное, нескольких лет существует, озаглавлен строчкой произведения из авторов, а вот эта строчка в основном передает пафос, передает тематику, ну и, скажем, доминирующие какие-то мотивы. У нас есть раздел, который мы условно называем философичный, военный, любовный, детский. И там есть разные произведения, и серьезные, глубокие, есть шутки, есть эксперименты, есть публицистические размышления. Вот разное содержание, разная палитра чувств, мыслей, разноликая книга.
Что это за шутки в отношении классики?
У нас в Новгороде есть автор, который пишет о Льве Толстом, можно сказать, в необычном ракурсе. И вот рассказ о приключениях, можно сказать, Льва Толстого, о том, откуда взялись имена некоторых героев «Войны и мира», как этими именами впоследствии пользовался Лев Николаевич Толстой. Вот об этом есть чудесный рассказ Ивана Ивановича Егорова, режиссера театра юного зрителя. Я думаю, он вас повеселит.
Владимир Вячеславович, ну раз уж мы встретились, не могу не спросить несколько слов буквально о литклубе Новгородского университета. Что он из себя представляет? Давно ли собираются здесь люди творческие, пишущие?
Литклуб существует уже несколько лет, 14 книжек издано. В общем, мы не стремимся какой-то математики, исходим из финансовых возможностей, возможностей творческих. 2015 год оказался таким урожайным, поскольку вышло 3 книги. Одна книга была посвящена 70-летию Великой Победы, другая книга к 75-летию первого ректора, создателя университета Владимира Васильевича Сороки, вышла в июне месяце. И вот декабрь мы закончили изданием книги, которую хотим представить сейчас.
Вот вы каждую третью среду месяца собираетесь, и что вы делаете на этих собраниях, встречах?
На собраниях мы либо слушаем сообщения о новинках литературы, иногда это и какие-то памятные литературы даты. Мы разбираем произведения авторов, которые готовы прийти и принести на суд рецензентам. Ну, рецензентом в основном оказываюсь я или студенты филологического факультета. Ну и, собственно, мы обкатываем какие-то тексты для того, чтобы выяснить целесообразность, возможность их появления, их издания в сборнике литературного клуба. Самое главное, конечно, мы хотим поддержать интерес к литературе, и нам хочется это делать на высоком уровне, поэтому для некоторых авторов мы проводим что-то вроде ликбеза, и устраняем ошибки, показываем, как можно было бы лучше подготовить тот или иной материал. Ну, это вот такая школа общения, но это не школа производства шедевров, поэтому, когда клуб создавался, в общем-то, и была договоренность с ректором университета Виктором Ильичем Вебером о том, что это будет клуб общения в первую очередь, а не просто творческая лаборатория, которая будет выдавать исключительно высококачественный продукт.
А молодых у вас много?
Молодые ходят эпизодически, это могут быть и школьники, которые заинтересовались секцией филологии городским научным обществом, либо еще узнали о нас из контакта. Поэтому иногда это и 14-летние. А так, если говорить о возрасте, то наш потолок, наверное, это друзья литературного клуба, которым сейчас за 80 лет, которые нас время от времени навещают. То есть и публикации нам дают, и приходят к нам в гости. Вот такие разные возраста.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наши разговоры о русском глаголе и продолжаем говорить об инфинитиве. Я уже думаю, что этот термин стал вам знаком, и можно без всяких оговорок его употреблять. Ну, и мы уже поговорили о том, как он устроен, очень просто, но с некоторыми осложнениями, как всегда. И остались с вопросом, да, что вообще означает инфинитив? Как понимать эту строфу, загадочную строфу Мандельштама? Ну, сразу вам скажу, уже не держа интригу, да, что инфинитив представляет событие в отвлечении от обстоятельств его осуществления. А какие обстоятельства осуществления? Это кто, на самом ли деле и когда? Любая глагольная форма обязательно содержит такую информацию. Да? А вот инфинитив не делает этого. Но мы с вами говорили, да, что значит, повелительное наклонение представляет событие, которое должно осуществиться по мысли. Или, например, сослагательное наклонение представляет событие, воображаемое автором, да? А изъявительные такие наблюдаемые. Вот всегда мы можем сказать, какие обстоятельства. А инфинитив вот такой, не сообщая никаких. А зачем вообще такое представление нужно вообще нам в речи? Ну, во-первых, в словаре это нужно, когда мы представляем глагол, вообще отвлекаясь и говорим о том, что он значит, также используя инфинитивы, кстати. Или, например, в суждениях типа «жизнь прожить, не поле перейти». Неважно, кто, когда ее проживал, а вот это именно само по себе в отвлечении «жизнь прожить». Вот оценки еще нужны. Например, расставаться трудно, грустно, да? Это опять же непонятно здесь, кто расстался и расстался ли он, или это только предстало мысленному взору автора. И для этого как раз, для этих целей, вот таких суждений, как раз нам нужен инфинитив. Или вот такие случаи, когда событие просто называется, а потом о нем идет речь. Вот Лермонтов. Любить? Но кого же? На время не стоит труда, а вечно любить невозможно. И вот в эту неясную ситуацию, ситуация неясности, да, конечно, за эту ситуацию ухватывается поэзия, потому что русская поэзия очень любит такой недосказ. И вот как раз мы и слушали в прошлый раз, да? Только детские книги читать. Что это? Это я вспоминаю, или я хочу, желаю, мечтаю, надо бы. Что угодно и ничего одновременно. Ну, хочу вам сказать, что это, конечно, не только придумал, может быть, это придумал, конечно, Мандельштам, но такие стихи есть у Цветаевой, у современных поэтов. Вообще вот такой Жолковский, литературовед, лингвист, он специально писал об этом и назвал это «инфинитивное письмо». И оно очень выразительно и в то же время не конкретизирует. вот просто предъявляет ситуацию. А что уже за ней стоит, это остается, так сказать, догадываться, а можно и не догадываться. И это прелесть поэтического текста. Надо вам сказать, что вот такой же способностью просто представить ситуацию обладает и именительный падеж тоже. Вот на той же странице Мандельштамовского сборника, где я читала стихотворение прошлое, там, например, есть такое маленькое четырехстрочное стихотворение. «Звук осторожный и глухой, плода сорвавшегося с древа среди немолчного напева глубокой тишины ночной». Что это за звук, да? Звук, который услышался автору, почудился, вообразился, если можно так сказать. Это тоже вот эта самая неясность, такое предъявление ситуации, о которой можно думать или не думать. Итак, первое, что мы узнаем о семантике инфинитива, это его способность предъявлять события без информации о том, кто, когда и на самом деле его совершил. И мы понимаем, что такое свойство нужно, и мы используем, и как обходятся люди, у которых нет инфинитива, у них таких стихов, конечно, нет. Но нельзя сказать, что это самая востребованная работа инфинитива. У него множество других работ. И эти все другие работы состоят в том, что его неопределенность, вот инфинитива, как бы нейтрализуется или восполняется другими его соседями, так сказать, в речевой цепи. Ну вот первое. Это самая такая, значит, инфинитив может обозначать такой суровый приказ или требование молчать, стоять и так далее. Команды просто, да? Но надо сказать, что это бывает в такой ситуации, где понятно, что эта ситуация вынуждает к этому требованию, и человек может это требование сформулировать. Кстати, и все другие, разные другие формы могут быть. Например, воды – это тоже приказ, требование. Да? Или, например, мы уже вспоминали Грибоедова, да, в прошлый раз. «Карету мне, карету, пожалуйста, винительный падеж, а он выполняет». Или «тихо», в классе обычно это говорят, «тихо, начинаем урок». Так что здесь ситуация, речь как бы восполняет вот эту неопределенность инфинитива, делает его определенной категорическим требованием. Вторые такие участники, уже языковые, это частицы. Вот достаточно маленьких таких частиц «бы», «же», «не». И они сразу делают, кстати, вот это очень интересная область таких слабопереводимых, можно сказать, модальных оттенков. Ну, например, «здесь не пройти». Что это значит? Невозможно. Кстати, новгородцы очень любят вот эту «там не пройти», «мне этого не сделать», «мне не понять». Значит, я первое время удивлялась, когда слушала, потому что в других местах сказали бы «здесь не пройдешь», «этого не поймешь». И тут новгородцы любят инфинитив в этой ситуации, да? Ну, и это, конечно, любит поэзия, «вам не понять мои печали». В общем, понятно. Вот очень интересная форма. Не пропадать же билету. Что, какая-то ситуация, значит, надо идти в кино, билет уже куплен, идти не хочется, допустим, или ну, не пропадать же билету. Инфинитив нам дает. Вот, кстати, мне много раз говорили люди, носители других языков, что это невозможно перевести. Ну, им не надо, значит, да. Или сейчас бы встать на лыжи, да, встать на лыжи. Хотя уже, конечно, это. В общем, частицы очень тонко и, так сказать, лаконично снимают неопределенность, давая всякие вот такие значения, которые сводятся чаще всего к повороту воображаемого события, к его осуществлению. И, наконец, третьими товарищами инфинитива являются слова такой модальной и фазисной семантики, да, то есть означающие вот этот поворот к реальности или фаза действия – начало, конец, там обязательно нужен инфинитив, да? Начну заниматься физкультурой, допустим, да. Вот могу, хочу, нельзя, жаль. Все этих слов довольно много у нас, они все требуют инфинитива, и тогда уже всякая неопределенность снимается. Ну, вместо того, чтобы вам приводить такие житейские примеры, а их можно привести невероятное количество, я почитаю вам Мандельштама, как мы договорились. Это стихотворение 31-го года, того же самого, когда и написано «Сохрани мою речь». Но оно, это такая эпоха, когда Мандельштам все уговаривает себя, что он может встроиться в эту реальность и тут как-то пойти в ногу. И, в общем, это тяжелый разговор с собой. Вот интересно, и это как-то мотив, он повторяется в разных, то сохранимую речь он обращается к кому-то, мы думали к кому, да? А это все стихи, которые, значит, как бы такие, общение с самим собой. И вот в тот же год «Чур, не просить, не жаловаться, цыц, не хныкать». Это кому? Себе. И вот это стихотворение называется «Довольно кукситься». Вот вам инфинитив «кукситься». Читаю. «Довольно кукситься, бумаги в стол засунем. Я нынче славным бесом обуян. Как будто в корень голову шампунем мне вымыл парикмахер Франсуа. Держу пари, что я еще не умер. И как жокей ручаюсь головой, что я еще могу набедокурить на рысистой дорожке беговой. Держу в уме, что нынче 31-й прекрасный год в черемухах цветет, что возмужали дождевые черви, и вся Москва на яликах плывет. Не волноваться, нетерпенье – роскошь. Я постепенно скорость разовью холодным шагом. Выйдем на дорожку. Я сохранил дистанцию свою». Ну, бодрое само, так сказать, взбадривание. Но нам вот довольно кукситься, да? И могу набедокурить, и не волноваться. Все это инфинитивы, которые мы встречаем в замечательном, хотя и не очень, конечно же, веселом, как мы понимаем, стихотворении Мандельштама. Продолжим наши рассуждения о глаголе и продолжим читать Мандельштама.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 15 февраля, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Иванчусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!